Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Радио «Крым. Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню тему центральной части нашей программы. Сегодня она звучит так. Полуостров конфликтов. Как уживаются крымчане с россиянами? Если у вас есть свое мнение на этот счет, если вы хотите поделиться каким-то собственным опытом с нашей аудиторией, вы можете к нам дозвониться. 8 800 10 06 926. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться из Крыма, из соседней России тоже к нам можно дозвониться. По этому номеру звонки бесплатные. Бесплатный номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Звоните нам, пишите комментарии к нашим трансляциям, которые мы ведем в видео формате на платформах Facebook и YouTube. Вот, в частности, я вижу, что под трансляцией в YouTube уже началась оживленная дискуссия на заявленную нами тему. Я напомню, что звучит она как «Полуостров конфликтов. Как уживаются крымчане с россиянами». За этот год это уже вторая наша программа на данную тему. Первую беседу мы провели после того, как крымское подразделение РИА Новости начало тематический цикл публикаций об отношениях крымчан с россиянами. Эту эстафету даже в какой-то момент перенял телеканал «Крым-24». Вышла там программа тоже дискуссионная по этому поводу. Но после этого тема не затихла. Она получила свое развитие, как, собственно, и тема отношений крымчан с россиянами. В этом году, вот можно вспомнить, да, только навскидку, да, скандал из публикации интервью Александра Горнова. Это такой российский блогер, который живет в Крыму, в татарстанской газете «Бизнес онлайн». Призыв выселить крымчан из Крыма от главного редактора издания РБК «Екатеринбург» Богдана Кульчицкого, который он написал в Facebook, и другие. Вот все эти случаи, все эти истории мы сегодня обсудим взаимоотношения крымчан с россиянами, почему мы очень часто слышим о таких конфликтах, да, и о взаимном неприятии. Начнем мы наш разговор с Ириной Эйгельсон, конфликтологом, кандидатом психологических наук. Она с нами на связи по скайпу. Ирина, доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Итак, учитывая то, что происходит в Крыму, давайте сейчас вот по некоторым кейсам, наверное, детально пройдемся, да, чтобы было от чего нам сейчас оттолкнуться. Итак, то, что я говорил о публикации в издании «Бизнес онлайн». Это татарстанская онлайн-газета. Там было опубликовано 4 июля интервью переехавшего в Крым российского блогера Александра Горнова. Интервью это содержало целый ряд провокативных моментов, один из которых был вынесен в заголовок. Вот этот заголовок я и процитирую. Александр Горнов: «В Крыму есть три проблемы – вода, украинские паспорта и крымские татары». Публикация эта вызвала скандал в Крыму и на материковой части Украины. Вот российские органы следствия на ситуацию не отреагировали, но представительство президента Украины в Автономной Республике Крым попросило провести экспертизу высказываний Горнова. Было выявлено как минимум 6 признаков, да, использования языка вражды и призывов к дискриминации. Прокуратура Автономной Республики Крым по обращению представительства президента начала уголовное дело по факту этой публикации. Сам Горный прокомментировал возбуждение уголовного дела таким образом. Он сказал в комментарии «Крым. Реалии», что ему все равно, что там открывают. Это не его статья и не его заголовок. Я процитирую: «Это не моя статья, не мои заголовки. Пускай открывают, что хотят против того издания». Богдана Кульчицкого история тоже довольно свежая. Это публикация в Facebook. Если опустить все художественные обороты и постараться не ретранслировать язык вражды, автор сетует на то, что крымчане как-то неправильно обходятся, цитата, «с имперским наследием», которым автор считает Крым, и не коим образом статусу жильца на этом наследии не соответствует. Выход он тоже предложил достаточно прямой. Крымчан предложил переселить в Норильск все дома и прочие постройки, которые не вписываются в этот антураж имперский, разумеется, отправить в дробилку, а Крым заселить людьми с севера. Ну, разумеется, да, имеется в виду россияне. Здесь администрация Фейсбука удалила эту запись, очевидно, отреагировав на жалобы пользователей. Запись была удалена по причине нарушения правил пользования сервиса, которыми, в частности, запрещены пропаганда насилия и занятия подстрекательством. Вот Кульчицкий удивился тому, что Facebook удалил его запись, пожаловался на то, что на него жалуются, оказывается, крымчане, которые обиделись. Ну, вот это два таких самых свежих примера. На самом деле, если посмотреть за тем, как общаются крымчане и россияне в социальных сетях тех же, видно, что уровень неприятия часто очень высок, особенно когда россияне просят совета, когда собираются переезжать в Крым. Да, вот что это за конфликт? Как мы можем его охарактеризовать? Есть ли вообще конфликт и что это? Это конфликт какой-то региональный, может быть, мировоззренческий, по вашему мнению?
Ну, мне кажется, что это в первую очередь конфликт, который я бы назвала культурный. И это, безусловно, конфликт, связанный с очень разными ожиданиями у россиян, видимо, от того, что из себя представляет Крым, какой он, что там за люди, а главное, ожидания от вхождения, интеграции крымчан в Российскую Федерацию и тем, как происходит на самом деле. Мне почему-то кажется, что центральные федеральные телеканалы России показывают Крым довольно мифологизированным, и, безусловно, реальность на земле сильно отличается от того, какой образ Крыма предлагается. Мне кажется также, что это очень большая разница культурная, которая может выражаться в самых разных факторах: отношение к времени, отношение к деньгам, отношение к принятию решений, социальные практики взаимодействия, горизонтальные и вертикальные в Крыму все-таки довольно сильно отличались, насколько я понимаю, до 2014 года были совсем другие практики. И когда россияне с этим сталкиваются, для них это кажется чем-то чужим, враждебным, неправильным и так далее.
Если проследить за этой ситуацией с 2014 года, но мы помним, да, когда состоялось вторжение в Крым и захват Крыма Российской Федерации, мы помним ту риторику, которая звучала в эфире российских федеральных средств массовой информации, да, братание было такое часто в прямом эфире, можно было стать свидетелями такой истории, но сейчас может возникнуть такое впечатление, что отношения-то вот за эти 6 лет-то они-то испортились, по вашему мнению, действительно ли так может быть?
Ну, братание в прямом эфире – это все равно ограниченное количество человек. Трудно сказать, чтобы все прям 2,5 миллиона мечтали оказаться под управлением Российской Федерации. Это первое. Второе, вот этот мифологизированный образ, он, безусловно, разрушается не сразу, не в 2014 году. Те россияне, которые ехали позже, соответственно, сталкивались уже с тем образом, которые предыдущие понаехавшие, да, я возьму сейчас в кавычки это слово, они приезжали уже на конфликтную почву, поскольку с первыми уже вот эта разница вылезла, я бы сказала так. Поэтому этот эффект, он накапливается.
Я предлагаю далее в продолжение нашего разговора обратиться вот к такому явлению. Очень много россиян, которые приехали на Крымский полуостров, они спустя какое-то время уезжают обратно. И это заметно в том числе и по российской блогосфере. На YouTube уже можно, наверное, выделить такой жанр YouTube-роликов, да, и блогов, почему я приезжаю в Крым, а потом спустя через какое-то время человек выпускает видео. Столько-то там причин, почему я уезжаю из Крыма. Давайте пройдемся по нескольким этим случаям и попробуем понять, да, в чем же здесь причина. Итак, российский блогер Илья Донецков осенью прошлого года переехал в Евпаторию из Санкт-Петербурга. Уже через несколько месяцев, 17 декабря 2019 года, он записал блог под названием «7 причин, почему я уезжаю из Крыма». На самом деле, в этом видео приведено почти 20 причин, и одна из главных – это санкции Запада. Не ожидал человек, что санкции Запада могут так сильно влиять на качество жизни. Давайте послушаем.
Кто бы мог подумать, да, но оказывается, санкции влияют на обычных людей. Почему повлияло на меня? Главное – это отсутствие с Крыма зарубежных рейсов. Нету, не летают международные рейсы, но в самолете невозможно улететь куда-то. То есть добавляется как минимум одна пересадка либо в Краснодар, Питер-Москва. Отсюда летают буквально несколько направлений по России, и то далеко не во всегда, даже по России. Во-вторых, проблема с получением визы. Все визовые вопросы, опять же, решаются через Краснодар. В Крыму нет визовых представительств. Это, во-первых, дороже, во-вторых, это время. То есть такой вариант путешествия из Крыма, реально он сильно дороже, прям почти в два раза дороже, когда выходит по некоторым направлениям, может быть. И кучу лишнего времени нужно потратить, это, грубо говоря, лишний геморрой. из-за санкций на самом деле много есть вытекающих причин. Причина номер два – это вот банки. Все, что есть в Крыму, это, ну, ужас. Я пользуюсь, да, банковской карточкой дебетовой. У меня есть возможность в любом банкомате мира я могу снять деньги без комиссии. Просто за то, что я делаю расчеты по карточке, мне и то, что у меня лежит денежка на карточке, там какая-то вообще незначительная. Мне в месяц приходит просто процентами плюс кэшбэк с покупок чисто косарь. Просто потому, что я пользуюсь карточкой, а не плачу наличными. В крымских банках и нету таких условий. То есть мне будет, если я буду пользоваться карточкой, мне от этого будет ничего. Мне от этого никакой выгоды. А так мне просто лишний, мне возвращается косарь просто так. Соответственно, чтобы сделать такую карточку, вот у меня закончится скоро, да, нужно поехать в Краснодар. Опять же, это куча времени и денег.
Ну вот это некоторые из тех причин, по которым Илья Донецков уехал все-таки из Крыма, в который перед этим не так давно приехал на ПМЖ. Также он называл низкие зарплаты в числе причин, низкую платежеспособность населения и туристов тоже, плохой уровень сервиса, мало товаров хорошего качества за приемлемые деньги и так далее. Но это все, что касается экономических, да, причин, вот коррупция тоже. Но вот блогер, который выпускает блог под названием «Я крымчанин», переехал вместе со своей семьей в Крым из Москвы. В своем блоге он рассказывает о жизни в Крыму и отвечает на вопрос, стоит ли туда переезжать. В одном из видео этот блогер и его жена рассказали, что часто сталкиваются с неприязнью местных жителей в Крыму, которые возмущены тем, что понаехавшие, да, это слово теперь активно используется на полуострове, отбирают у них работу. Женщина заверила, что работа в Крыму все-таки есть, ведь они-то ее нашли.
В общем, такая основная масса вопросов, на самом деле, основная масса какого-то негатива, чего сюда приперлись, и без вас тут работы не было, и отобрали все наши рабочие места, и вообще тут нету работы, и вообще 30 тысяч рублей можно заработать, только работая торговым представителем 24/7. Все, других нету вариантов работать, зарабатывать. Пишет такая, вы чего вы сюда приперлись? Вам что, тут медом намазано? Что сюда без денег лучше не ехать. Что если ехать куда-то жить, так лучше Краснодарский край. Потому что Крым загибается. Одна грязь, одна... Все дорого, все. Давайте вот прям с конца. Я думаю, мы и начнем. Такой самый... Мы приехали в Крым. У нас денег было. Да вообще, у нас денег-то и не было. У нас денег была сотка денег. То есть были там дела в Москве, которые мы пытались там какой-то бизнес делать, оно не пошло, а долги остались. Поэтому сотка денег, сказать, чтобы она была у нас чисто на жизнь, нет, она у нас не была на жизнь.
Что касается по работе, я в целом никогда не понимала, как можно не найти работу. Ну, дело не в городе, дело конкретно в тебе. Значит, ты конченый. Ну, правда. Либо у тебя настолько узкая специальность, ты там золотокопатель, вот в этом городе золота нету. То есть, ну, действительно, бывают узкоспециальные профессии, но ничего тебе сейчас в текущих условиях там мира не мешает перепрофилироваться. Куча всего есть онлайн, онлайн-курсов, онлайн-обучений, онлайн-работы.
Я напомню, что это был фрагмент из видеоблога «Я крымчанин». Я заранее хочу извиниться перед нашими радиослушателями, если вдруг прорвется в течение эфира какие-то элементы языка вражды. Да, это исключительно цитаты. Но говорим мы сегодня, да, о конфликтах и о языке вражды. Такая тема и какие-то примеры, да, ну, хотелось бы показать, чтобы было понятно, о чем идет речь. Я напомню, что с нами на связи Ирина Эйгельсон, конфликтолог, кандидат психологических наук. Итак, Ирина, ваши впечатления вот от того, какие выводы делают, в частности, вот российские блогеры, которые решили переселиться в Крым, ну а потом записывают видео о причинах того, почему не стоит этого на самом деле делать. А, по вашему мнению, почему так происходит?
Ну, опять-таки, безусловно, те, кто переезжают, скорее всего, не в курсе очень многих деталей, в том числе связанных с работой банков и других учреждений, и не могут это учитывать, потому что не слышали об этом ничего. И еще мне кажется, что очень серьезная проблема с тем, что вся крымская инфраструктура, и экономическое, и транспорт, жилищное, коммунальное хозяйство и все прочее, вода, оно не рассчитано на такую нагрузку. У меня нет, к сожалению, конкретных цифр, ну, потому что я общаюсь с друзьями и коллегами, потому что я читаю о происходящем. Мне кажется, что вот эта вот проблема, которая провоцирует, безусловно, множество конфликтов, это ограниченные ресурсы. Здесь, безусловно, что конкуренция растет не только за рабочие места, места, которых, вероятно, стало меньше, или эта структура рабочих мест все еще меняется, она не устаканилась за 6 лет. И, безусловно, что люди это воспринимают как вот понаехали и не хватает самим, но это не какая-то уникальная специфика Крыма, такая реакция социально-психологическая, психологическая и индивидуальная, она происходит в любой стране или в любом месте, где, ну, так видимо меняется население по количеству и по составу.
Я напоминаю, что беседуем мы с Ириной Эйгильсон, конфликтологом, кандидатом психологических наук. Прошу прощения, к нашему разговору подключается Игорь Чубайс, российский философ и публицист. Игорь Борисович, доброе утро.
Да, доброе утро. Только за что вы извинились? Я не понял, здесь виноват.
Я, вероятно, оговорился, да, извинился автоматически за оговорку. Ну, давайте начнем наш разговор. Игорь Борисович, тут такая ситуация, что вот получается уже 6,5 лет, да, крымчане как-то уживаются с жителями России на Крымском полуострове. Видим мы, что конфликты случаются. Причем конфликты случаются не только в виде перебранок в социальных сетях, но конфликты случаются еще и с рукоприкладством. Я буду далее говорить об этих историях. Например, вот часто в Крыму в последнее время случаются различные эксцессы с выходцами из республик Северного Кавказа. Вот об этом я тоже подробно далее скажу. В одном из конфликтов пострадал даже чиновник Ялтинской администрации, который отвечает за межнациональные отношения в Крыму. Вот по вашему мнению, почему спустя 6,5 лет мы видим, что эти конфликты, они не только не уходят, да, а мы видим, что они появляются все новые и новые?
Ну, знаете, причин много, процесс сложный. Ну, собственно, Путин присоединил территорию. Он не думал о людях, и люди не имеют особого значения в той политической системе, в которой мы живем. Вот. У нас, ну, скажем, вот в Евросоюзе это не просто экономический проект, это и культурный проект. Там существует культурная столица каждый год, меняются города, люди знакомятся с особенностями той или иной нации, этничности. У нас ничего этого нет. Мы, кстати, вот в Москве, например, я вообще не знаю, никто не знает, какое общественное мнение в Крыму, что они думают о происходящих там процессах. Их присоединили, это такая военно-политическая акция, на этом все закончилось. Вот. Но другой фактор заключается в том, что с древнейших времен, вот, по-моему, сейчас предшественники ваши гости об этом говорила, почему чужаки плохие? Потому что всегда не хватает своего. Люди жили в условиях дефицита. И когда еще кто-то появляется, то он всегда плохой. Вот поэтому те, кто рассматривает Крым как свое, а там дефицит воды, там множество проблем. Ну, все чужаки и народцы, они все плохие, они изначально все не нравятся, и возникает агрессия. То есть нет ни политики интеграции, ни культуры интеграции, ни реальных процессов, которые сближают. Ну, все это и приводит к конфликтам. А кроме того, еще и нехватка информации. Мы не знаем ничего про Крым. Нам ничего не раз... В Москве вы не узнаете, а в честном мнении в Крыму об этом нет сообщений. Мы знаем... Мы помним, что в декабре 91 года был референдум, вот, который, на котором крымчане высказались за выход из Советского Союза и за создание независимой Украины. А потом что-то такое было в 14 году, вот все.
Но я напомню, что говорим мы с Игорем Чубайсом, российским философом и публицистом. Игорь Борисович, ну вот говорили мы о том, что с 2014 года какая-то социология, да, которой можно было бы доверять на территории Крымского полуострова, она невозможна. Поэтому не можем мы сказать, какими были настроения населения Крыма даже в том же 2014 году, да, вот чтобы была какая-то социологическая точность у этих данных. Но тем не менее мы помним телекартинку. Телекартинка нам показывала ликующую площадь Нахимова в Севастополе. Телекартинка нам показывала, как севастопольцы радуются Владимиру Жириновскому, который раздает гривны, да, вот в марте 2014 года в Севастополе. Показывала телекартинка, собственно, и площадь Ленина в Симферополе. Там тоже было много радостных людей. Почему этих радостных людей нет сейчас на российских телеэкранах? Почему нет сейчас такого радостного восприятия? Да, взаимного, как это было в 2014 году, по вашему мнению?
Ну, я думаю, опять-таки, проблем много, но вот сравните как бы два факта. Вот наши власти построили Белоруссию только что атомную электростанцию. Эта станция Белоруссии не нужна. Станция, которая на третий день сломалась, все трансформаторы вышли из строя. Она должна была оказывать такое экономическое, геополитическое влияние на страны Балтии. Им собирались продавать дешево электроэнергию и на этом зарабатывать. Но после того, что натворил Лукашенко в Белоруссии, литовцы и другие сказали, нет, мы вообще не будем покупать у вас электроэнергию. Но атомную электростанцию построили, это колоссальные деньги, колоссальные средства. Все это сделано на наши налоги, на удержание, так сказать, российских граждан. А в Крыму поставили опреснитель. В Крыму есть вода, в Крыму решена проблема водоснабжения. Да зачем? А куда? Ну, никуда не денутся. Вот на Литву влиять надо, а на Крым он уже здесь, в этом государстве, которое все контролирует и которое, так сказать, пресекает. Существует Нацгвардия, существует ФСБ, существует масса других структур, которые все контролируют и, так сказать, пресекают всякие поползновения. Вот в такой ситуации, когда даже воды не хватает, обещали огромные пенсии, а в результате лишили воды. Ну, так какой тут будет восторг? Вот, еще один аргумент. А вообще-то судить по телевидению довольно сложно, потому что нужно, то и показывают. И даже те же события 2014 года «Новая газета» писала, как из России специально завозили людей, которые устраивали там шествия, выкрикивали «Слава не Украине, а слава России, Путину» и так далее, и так далее. Это были привезенные люди, их снимали, их фотографировали. Что было на самом деле, пока мы сказать не можем. Но, в принципе, до 2014 года, действительно, я несколько раз, раз за 4, наверное, был в Крыму. Вот, после 2014 года я туда не еду, но до 2014 я был несколько раз, и действительно, такие настроения были, что... Вот мы все-таки русские, да, это был реальный факт.
Как вы думаете, может быть, нынешние противоречия, они во многом результат того, что вот та телекартинка, которую всем показывали, и крымчанам, и россиянам, она была не настоящей? Может быть, россияне, которые едут в Крым, они надеются увидеть, что крымчане ликуют и радостно их в Крыму встречают, как освободители, а крымчане, может быть, ожидают в соответствии с телекартинкой туриста, который к ним приедет, да, или гости из России. А потом реальность.
Да, но судить по нашему телевидению о том, что происходит, на самом деле очень сложно, потому что в стране существует цензура. Я уже сказал, что в Крыму давно не был после 2014 года, но я вижу, как у нас показывают вот пандемию с этим вирусом. Когда показывают Европу, там уже что творится. Когда показывают у нас огромное достижение. На самом деле, если сравнить с Украиной, ну вот я не каждый день читаю, но я знаю, что где-то недели две назад в Украине был 41% заполнения больниц. То есть было половина мест для больных были свободны коронавирусом. А у нас в это время 90% мест было заполнено, и девать уже людей было некуда. Но это цифры, которые иногда проскакивают. То есть телекартинка, информационная картинка – это продукт цензуры. Это цензура, которая запрещена нашей Конституцией. Поэтому вот и делайте отсюда выводы.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Игорь Чубайс, российский философ и публицист. Мы продолжаем эфир. С нами на связи Ирина Эйгельсон, конфликтолог, кандидат психологических наук. Ирина, может быть, у вас реплика относительно того, что сказал Игорь Борисович в нашем эфире?
Я совершенно согласна со всем, что он говорил, что да, действительно, картинка искажает реальность. Но я бы тут еще хотела вот что сказать. В Крыму и до 2014 года была довольно сильна региональная идентичность. Да, и условный Ивано-Франковск не воспринимался как свой родной город своей же родной страны. И я не вижу причин, почему это поменялось бы после 2014 года в отношении там, Сыктывкара и Воркуты. Мне кажется, что вот эта региональная идентичность, она, вероятно, еще более усилилась с 2014 года.
То есть крымское общество может сейчас замыкаться?
Да.
Даже вот так. Как будет дальше развиваться эта ситуация? Ну, во-первых, да, 2020 год, он мог повлиять вполне на все вот эти процессы, потому что, во-первых, в Крыму мы говорили уже о том, что дефицит ресурсов в какой-то степени обостряется. Мы видели, что прошел курортный сезон в Крыму, беспрепятственно приезжали туристы из России, отдыхали, никаких ограничений не вводилось ни в связи с коронавирусом, ни в связи с нехваткой воды. Как только туристы уехали, сразу же и графики ввели в Симферополе и Бахчисарайском районе, да, и коронавирусные ограничения вернули. Ну и понятно, да, что открытый курортный сезон, он не мог не повлиять на эпидемиологическую ситуацию. И вот я бы хотел у вас спросить, вот сейчас в этих условиях, когда россияне и крымчане закрыты в условиях, да, вот одной такой границы, и получается, что Крым и Сочи — это всего лишь два выбора для тех россиян, которые ездят на отдых, да, вот сейчас получается, что еще вместе и закрылись в этой границе, будет ли усиливаться конфликтные настроения на территории Крыма?
Есть еще Анапа, кроме Сочи и Крыма. Все-таки есть где отдыхать. Но я хочу сказать, что 2020 год очень хорошо показал, как трудно бывает что-то прогнозировать, как будет развиваться ситуация. Вот 2020 год – год очень высокой неопределенности. Но в целом мне кажется, что, по крайней мере, часть россиян, которые переехали в Крым за эти 6 лет, они, конечно, будут как-то адаптироваться, привыкать и применяться. Вероятно, поймут, что им тоже каким-то образом приходится адаптироваться под местные условия, под местные практики, под то, к чему крымчане привыкли. Это просто неизбежный процесс. Какое количество россиян это будет, насколько сильно поменяется население Крыма, сказать пока трудно. А в то же время, в том числе вследствие того, о чем говорил Игорь Чубайс, я не вижу быстрого процесса интеграции крымской идентичности в общероссийскую, несмотря на то, что усилия все-таки прилагались. Может быть, Игорь Чубайс о них не знает, но мы это знаем, сколько в 2014 и 2015 году было всевозможных мероприятий, где крымчан возили по самым разным республикам и федеральным образованиям России, в том числе это для процесса интеграции. Но он не будет быстрым.
Насколько может быть угрожающей эта ситуация, потому что я уже говорил о том, что конфликты не только в социальных сетях происходят, да, не только на словах конфликтуют люди в Крыму, а вот в этом году, наверное, наиболее известные случаи, я сейчас просто перечислю, в мае 2020 года в поселке Новый Свет тренер по ММА из Санкт-Петербурга плюнул в лицо, а затем избил продавщицу, которая попросила надеть его медицинскую маску. В июне в Ялте был избит помощник главы российской администрации города Деливер Сейдаметов, курирующий межнациональные отношения. Избивали его выходцы из Чеченской республики. Конфликт тогда решили судом шариата. В сентябре в центре Симферополя, опять же, гость из Северного Кавказа после перепалки ударил местного жителя. Пострадавший 36-летний спортсмен Артем Кузнецов умер спустя сутки. В Севастополе регулярно происходят драки тоже с выходцами из разных российских регионов. В принципе, вот эту статистику, да, ее можно дополнять и дополнять. На самом деле, зачитывать долго придется в нашем эфире. По вашему мнению, как будет в ближайшем будущем, в обозримом будущем меняться ситуация? Могут ли учащаться такие конфликты? Вот уже прямые конфликты физические.
Ну, к сожалению, в этом смысле Крым в Россию и интегрировался. Все, что вы перечислили, оно, в принципе, характерно для тех межэтнических отношений, которые я в России наблюдала по медиа предыдущие там, 10 лет, 15 лет. Надо сказать, что росту таких вспышек насилия, таких вспышек драк или каких-то силовых взаимодействий, безусловно, способствуют кризисные вещи. Это и вода, это и коронавирус, это и экономическое состояние. Вот чем больше таких кризисных моментов, тем чаще, тем больше будут эти столкновения с физическим эффектом.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Ирина Эйгельсон, конфликтолог, кандидат психологических наук. Говорили мы о взаимоотношениях крымчан и россиян, как они складываются после 2014 года, почему многие россияне, которые приехали на постоянное место жительства в Крым после 2014 года, да, в результате меняют свое мнение и рассказывают о том, почему они решили из Крыма уже уехать. Поговорили мы о том, как будет далее развиваться ситуация, но здесь не стоит забывать о том, что Крым, в принципе, сложный регион, был он сложным регионом, и до 2014-го, да, нужно понимать те процессы, как они складывались до 2014 года и ранее. И я хотел бы напомнить то, о чем говорила ведущий научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук Украины Ирина Прибыткова в феврале 2020 года, когда мы впервые поднимали вот эту тему, на которую мы сегодня беседуем в эфире. Она говорит о том, что предки многих из тех, кто сейчас недоволен переселением в Крым россиян, сами прибыли из российских регионов в середине 20 века. Давайте послушаем.
Один из первых и главных основных плюсов, почему люди выбирают жизнь в Крыму, это, конечно же, климатические условия. Трудно еще на земле где-то найти такое место, где...
Я прошу прощения, повторили мы тот звук, который уже давали, это не Ирина Прибыткова, сейчас я попрошу найти этот звук. Нашли, да? Давайте послушаем.
Это совершенно нормальная ситуация с точки зрения опыта исследований в Крыму. Я в Крыму начала работать в 90-м году, поэтому я знаю, как развивались события. Всегда существует противоречие, антагонизм между теми, кто там жил, и теми, кто приехал. И для того, чтобы произошла реинтеграция тех, которые вновь приехали, нужно не меньше 80 лет. Но самое интересное, что те, кто оказались в Крыму после 44-го года, после того, как депортировали, освободили Крым, и тут же началась депортация. Правда, надо сказать, что это не наша армия их депортировала, это внутренние войска. Тогда Крым надо было заселить кем-то, кто-то там должен был жить. И вот в эти дома, в котором оставалось имущество крымских татар, потому что им разрешили взять с собой в дорогу очень немного, стали заселять людей из разрушенных областей, опять же, РСФСР. Тамбовская область, Воронежская область, Курская область, Белгородская область и Кубань. И какие-то еще. Это были в основном крестьяне, колхозники. Колхозники. Они в свое время тоже были понаехавшие. И вот это вот состояние маргинализма, то есть люди на меже двух культур, конечно, проявлялся. Кроме того, еще в советское время существовала так называемая форма, две программы миграционных. Это оргнабор рабочей силы и сельскохозяйственная переселение линии семей, потому что Крыму не хватало людей, надо было, чтобы кто-то работал. И поэтому этих людей тоже сельскохозяйственное переселение семей, это тоже было сельское население. А сельское население и городское население всегда отличаются в любой части земного шара.
Напомню, что это были слова Ирины Прибытковой. Очень много пишут о взаимоотношениях крымчан с россиянами, которые переселяются в Крым с 2014 года. На сайте Крым Реалии в рубрике «Письма крымчан» советую тоже обратиться для понимания лучшего этой ситуации. Мы продолжаем следить за этой темой. Если вам есть что сказать по данной теме, если вы хотите поделиться с нами своими наблюдениями, присылайте нам на редакционную почту или звоните нам на редакционный телефон 8 800 10 06 926. Мы переходим к обсуждению следующей темы нашей программы.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Это «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Андрей Гивко у микрофона. Андрей, о чем поговорим далее?
Далее мы поговорим о расследовании программы «Схемы». Это наши коллеги из «Радио Свобода». Поговорим мы о теме, как депутаты «Слуги народа» прописываются. Вот такая вот формулировка у схем у олигархов. И тема достаточно интересная, поскольку политика украинская интересует многих людей, в том числе и на территории Крыма. И сейчас вот расскажу вам небольшую подводочку. Когда заканчивается работа в сессионном зале, народные депутаты Украины заседают в комитетах или встречаются с избирателями. Это предусмотрено календарным планом Верховной Рады. Журналисты проекта «Схемы» заметили, что ряд народных депутатов, как от правящей партии, так и оппозиционных сил, далее прописали в кавычках слово, свои приемные в довольно неожиданных местах: в офисе Игоря Коломойского, в квартире его бизнес-партнера Тимура Миндича или по адресу связанных фирм. Журналисты решили проверить, действительно ли приемная народного депутата – это место, где гражданину помогут решить проблему. Что же выяснилось? Чтобы выяснить эту схему, решили сосредоточиться на неделе, начиная с 21 октября, как раз когда по плану у депутатов работа с избирателями. Журналисты обратили внимание на народного депутата от президентской политсилы «Слуга народа» Ольгу Василевскую-Смоглюк. На официальном сайте Верховной Рады указан ее перечень приемных. Всего у Смоглюк их 7, 6 из которых в Киевской области. Для связи и записи граждан рядом с каждым адресом указано время приема и телефоны приемных. А седьмая приемная расположена в центре Киева на Владимирской, 12. Это адрес бизнес-центра «Миллениум». Именно туда и отправили схемы, однако из разговора с охранником бизнес-центра «Миллениум» оказалось, что попасть туда не так просто.
А вот проблема в том, что на цій приймальні немає телефону. А як тоді можна зустрітися?
Даний час їх немає. Якщо вони є і у вас домовлена зустріч, нам кажуть ваше прізвище, і не вас пропускають.
Тобто зазвичай тут є прийом?
Ну, прийом не є, їх немає.
Депутатів чи помічників?
Помічників і депутатів.
Ну вот такая ситуация. Приемная есть, а записаться туда не получается. Почему так? Журналисты поинтересовались об этом у самой депутата Смоглюк.
А як мені, як громадянину, який в Києві живе, потрапити саме на Володимирську 12?
Ну, я не знаю, ви ж зі мною зараз зідзвонили, зустрілися.
Це мені так.
Дивіться, приймальна працює за попереднім запитом. Дзвоните і записуєтесь на прийом, я вас
питаю. А куди саме дзвонити, коли там немає телефону?
Дивіться, ви маніпулюєте, тому що на сайті Верховної Ради, на моїй сторінці є мій телефон.
Итак, как выяснилось, депутат имела в виду номер, указанный на сайте Верховной Рады как контактный, и сама же туда в присутствии журналистов позвонила для наглядности. Вот давайте этот фрагмент послушаем.
А скажи, пожалуйста, тут журналисты питают, как до меня на прием записаться. Можете, я вас на гучный звонок, Алена, включила, можете пояснить журналистам, как записаться до меня на прием? Вам куди?
На Володимирську 12.
На Володимирську 12. Я так розумію, що ми приймаємо ці записи. Ви можете записати зараз людину на прийом. У мене на Липській є прийом.
А, добре, на Володимирську 12, тобто можна потрапити,
ви
так?
Ви дзвоните, домовляєтесь, що конкретно ви хочете, і вас записують на прийом.
На Володимирську 12
є на Липській прийом.
Можна потрапити саме
є на Липській прийом.
После этого разговора схемы вернулись в редакцию и снова попытались записаться на прием на Владимирскую, 12, по телефону, указанному на сайте Верховной Рады. Впрочем, именно туда опять не удалось.
Чи дійсно я можу потрапити саме у цю будівлю? А як ковід закінчиться, то можна і туди.
Интересно, что когда схемы лично отправились туда, ни о каких ограничениях не сообщали. Зачем депутату 9 офисов на Владимирской, если ни физической, ни по предварительной записи туда, как убедили журналисты, попасть нельзя? Возможно, объяснение этому кроется в самом здании. В бизнес-центре «Миллениум» расположен офис олигарха Игоря Коломойского и еще ряд офисов с орбиты неформальной группы «Приват». Неоднократно журналисты схем замечали там олигарха вместе с его бизнес-партнерами. Само здание офисного центра принадлежит компании финансово-строительная компания Global Estates, связанная с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Вот как наличие своих офисов в этом здании объяснила Ольга Василевская-Смоглюк.
Це не з метою там створити запобіжник для обшуків.
Я могла працювати там, де мені зручно. Добре?
На всіх поверхах, на сьомому, восьмому,
іноді там,
на дев'ятому.
Да, да, да.
Це все
да.
Ваші офіси?
Це все офіси, де я можу вести прийом в разі вашого попереднього запису. Я вам вдячна, я запізнююся.
Но приемные в «Миллениуме» есть не только у этого депутата, но еще как минимум у 6 ее коллег по парламенту. Внефракционных, «Слуг народа» и членов депутатской группы «За Майбутня», которую связывают с олигархом Коломойским. К примеру, Александр Куницкий, депутат от «Слуги народа» и фигурант расследования схем о лоббировании через мандат интересов бизнеса, связанного с электрокарами. Он зарегистрировал на Владимирской 12 приемную в 6 офисах 7 и 8 этажей и даже в части холла. Еще один слуга народа, Александр Дубинский, имеет в «Миллениуме» приемные в 13 офисах и еще трех частях холла на трех разных этажах. А приемная депутата от группы «За Майбутни» Ирины Костанкевич, согласно данным сайта Верховной Рады, занимает весь 9-й этаж. Игорь Полица, лидер партии «За Майбутни», давний бизнес-партнер и многолетний соратник Коломойского, отметил своей депутатской приемной весь 5-й этаж бизнес-центра «Миллениум». Впрочем, телефонов тоже не указал. Тогда схемы решили связаться с помощью контактных данных, отдельно указанных на сайте Верховной Рады. На звонки никто не ответил. Схемы встретили Игоря Палицу возле Верховной Рады и поинтересовались у него, почему нет номеров его приемной в бизнес-центре и действительно ли он принимает там граждан.
Скажите, Володимирський 12, у вас також є написано приймальня, але там написано цілий п'ятий поверх. Це повністю...
Цілий п'ятий поверх, в мене там 4 кабінети.
Ну, там написано саме у документі, який ви зазначили, яке адреси приймали.
Там чітко визначено 4, там навіть квадратура приміщень визначена.
Ну, дивіться, ось я вам можу показати. Давайте. Громадські приймальні, от, депутата. Володимирська, 5-й поверх.
Там є до цього всього договір оренди, який можна побачити, де визначено кількість квадратних метрів, які я знімаю.
Тобто це неправильно зазначена інформація?
Ну, це дивайся, по факту ні. Це тільки те, що я знімаю.
А скажіть, будь ласка, ви там взагалі прийоми громадян проводять на Володимирській 12?
Я часто зустрічаюся там з людьми, вони мені пишуть, і я часто зустрічаюся там з людьми.
Вони пишуть вам, як вони зв'язані?
По-перше, мій телефон скрізь є. Скрізь він був опублікований, так само і всіх депутатів мені пишуть месенджер. По-друге, мені пишуть на сторінку Фейсбук. По-третє, приходять документи з Верховної Ради на цю адресу, яку я теж дивлюся всі звернення.
Там
я точно не ховаюсь.
Итак, Палица в своей декларации за 2019 год отметил, что бесплатно использует почти 320 квадратных метров офисной площади от фирмы Global Estates, которая владеет «Миллениумом». Журналисты издания «Украинская правда» и аналитики общественного движения «Честно» относили вышеупомянутых депутатов в группу влияния Коломойского. Эксперимент схем доказал, что записаться и физически попасть на прием в это здание составляет для гражданина определенные трудности. Предусмотрена ли за это какая-то ответственность? И вообще, для чего депутат могут регистрировать за определенным помещением статус приемной, если не проводят там встреч с избирателем. Вот что рассказал аналитик гражданской сети «Опора» Андрій Савчук.
Це місце, де працює помічник народного депутата, який за його відсутності здійснює прийом виборців, оформлює звернення, здійснює там національні кореспонденції чи комунікації з офіційними органами влади. І це так само місце, де народний депутат має так само приймати виборців з бажано з чітко затвердженим графіком, щоб громадяни України знали, коли можна звернутися до народного депутата, поговорити з ним віч на віч.
Гражданская сеть «Опора» в течение 2018-2019 годов проводила собственный мониторинг того, как работают депутатские приемные. В регионах, то есть в округах, обычно как часы, согласно графику. Чего не скажешь о столичных приемных, как уже убедились в этом журналисты схем. Вследствие отмены Института депутатской неприкосновенности, инициированного президентом Владимиром Зеленским, были внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекс в части расследования относительно парламентариев. Ранее на любые следственные действия, в том числе на проведение обыска, требовалось согласие Верховной Рады. Большинством голосов депутаты должны проголосовать за привлечение своего коллеги к уголовной ответственности. Этим часто пользовались избранники прошлых созывов. С изменениями в Конституцию и Уголовно-процессуальный кодекс трансформировалось финальное звено. Теперь любые следственные действия, включая открытие уголовного производства в отношении избранника, должен согласовывать уже не парламент, а генеральный прокурор единолично. После этого разговора схемы вернулись в ряда... Итак, теперь любые следственные действия должен согласовывать уже не парламент, а генеральный прокурор.
Це вже не повне зняття депутатської недоторканності, як говорили нам народні депутати. Це повний контроль генерального прокурора в рамках цієї кримінального провадження. І це, звісно, що складне слідство для НАБУ і ДБР щодо доведеності вини депутата.
Така норма також создає временне препятствие для проведення розслідування, утверждають юристи.
Генеральний прокурор буде виконувати невластиві для нього функції. Є досудові розслідування, де, скажімо так, ефективний час рахується навіть не днями, а годинами. Тобто обшук, проведений саме зараз, саме в цей момент, скажімо так, саме у цю годину, він, скажімо так, найбільш цінніший, ніж там 20-30 допитів, які будуть після.
Ви уявіть собі, да, слідчий один розслідує ДБР, і він зобов'язаний постійно бігати до генерального прокурора, попасти в кабінет для того, щоб підписати прості клопотання про тимчасовий доступ до речей, документів, наприклад, якихось документів особової справи, яка міститься в Верховній Раді. Тобто настільки незначна процесуальна дія, необхідно такий обсяг ресурсів залучати до її проведення. Вважаю, що це не ефективно.
Небезпека цих змін – це саме повний контроль генеральним прокурором усі кримінальні провадження і те, що генеральний прокурор буде в курсі, що стосовно якогось народного депутата ведеться досудове розслідування. Ми прекрасно розуміємо, що це навіть корупційна норма, з яких, в принципі, генеральний прокурор може цим користуватися, може шантажувати там народних депутатів, так і отримувати якусь від цього вигоду.
Повністю з матеріалами журналістського розслідування програми «Схеми» ви можете ознайомитися на сайті і YouTube-каналі «Радіо Свобода». Це «Радіо Крим Реалі». Этот ефір для вас провели Андрій Гівко і Сергій Макрушин. Я напомню, що з 26 октября ми виходимо в ефір по кримському времени утром з 9 утра, а вечером з 19.00. Не пропустите вечернє шоу «Радіо Крим Реалі». Я напомню, що ви можете зв'язатися з нашою редакцією любим удобним для вас способом по почте, по телефону или через соціальні сети. Ждем ваших звонков и сообщений. Всем пока.